уповающего на Господа милость обыдет. Рассматривай опыты сего в Священном Писании, в житиях святых, в своей жизни и жизни знакомых твоих, и увидишь, как в зеркале, как близ Господь всем призывающим Его. И страхование за участь свою не возмутят души твоей. Вторник. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 9, стихи 8 по 10 и 15 по 23. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 22 по 26. Вифсаитского слепого Господь не вдруг исцелил, но сначала не полно, а потом полно, так что он стал видеть все ясно. Для чего Господь так сделал? Ему единому ведомо. Мы же возьмем отсюда следующую мысль. Если считалось нужным исцелить телесное зрение постепенно, то тем более такая постепенность необходима в просветлении очей ума нашего. Так оно и было. В патриархальный период богооткровенное ведение было несложно. В период подзаконный оно стало сложнее и подробнее. В наш христианский период оно еще подробнее и возвышеннее. Но конец ли? На земле высшего не ожидай, а на том свете будет. Два святых апостола удостоверяют нас об этом. Святой Иоанн и Павел. Ныне видим все, как сквозь тусклое стекло, а тогда все увидим ясно. Но и там будут степени умственного просветления, ибо область ведения Божия беспредельна. На земле же откровение Божие уже завершено. Нечего и мечтать о высшем. Все имеем, что нужно, усвой и живите. Христианское откровение впереди не обещает нового откровения, но только то, что Евангелие будет узнано во всем мире, и что эта повсюдность и всеобщность ведения Евангелия есть предел бытию настоящего порядка вещей. Тогда вера ослабеет, любовь иссякнет, жизнь станет тугою, и благость Божия положит конец миру. Среда. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 10, стихи 1 по 18. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 30 по 34. Пригласив следовать за собою с крестом, Господь указывает при этом путь сей, устраняя главные к нему препятствия не внешние, а внутренние, коренящиеся в сердце человеческом. «Хочешь, — как бы говорит он, — иди вслед меня. Во-первых, не жалей себя, ибо кто будет жалеть себя, тот погубит себя. Во-вторых, не связывайся корыстолюбием, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. В-третьих, не стесняйся тем, что скажут или как смотреть на тебя будут другие. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Самосожаление, корыстолюбие и стыдение лица человеческого — главные цепи, которыми держится человек в жизни не богоугодный на пути страстей и греха. Они главные препятствия к обращению грешника. Они же главный предмет борьбы духовной в человеке, кающемся и в начавшем уже приносить плоды покаяния. Пока эти нити не отрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, если не всегда внешних, то внутренних. Вот и присмотрись всякий к себе хорошенько, и если есть что в нем из сказанного, позаботься отрешиться от того. Иначе не надейся взойти к совершенству о Христе, хоть внешне будешь и очень исправен. Четверг. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 10, стих 35, до главы 11, стих 7. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 10 по 16. История течет и, кажется, неумолимо определяет частные события. Сколько было подготовок к принятию Спасителя? Наконец пришел ближайший его указатель, Иоанн. Но вышло что? С Иоанном поступили, как хотели. И Сын Человеческий уничижен и пострадал. Течение событий нельзя было переломить. Оно взяло свое. Так и всегда текущая история все увлекает вслед себя. Спрашивается теперь, где же свобода? И что она будет такое при таком порядке событий? Не более как призрак. Так обычно рассуждают фаталисты. Но это всеопределяющая необходимость течения событий, только кажущаяся. На деле все события человеческие и общие, и частные – плод свободных начинаний человека. Общее течет именно так, потому что все или большинство того хотят. И частное входит в соглашение с общим, потому что тот и другой, в частности, того хотят. Доказательства тому налицо. Среди доброго общего бывают в частности худые, и среди худого общего бывают в частности добрые. И еще, среди крепко сложившегося общего зарождаются частности, которые, разрастаясь и укрепляясь более и более, пересиливают прежнее общее и занимают его место. Но эти частности всегда дело свободы. Что общего у христианства с характером времени, в которое оно зачалось? Оно засеменено несколькими лицами, которые не были порождением необходимого течения истории. Оно привлекало желающих, крепко расширялось и стало общим делом тогдашнего человечества. А все-таки оно было делом свободы. Тоже и в худом направлении. Как развратился Запад? Сам себя развратил. Стали вместо Евангелия учиться у язычников и перенимать у них обычаи. И развратились. Тоже будет и у нас. Начали мы учиться у отпадшего от Христа Господа Запада и перенесли в себя дух его. Кончится тем, что, подобно ему, отшатнемся от истинного христианства. Но во всем этом ничего нет необходимо определяющего на дело свободы. Захотим и прогоним западную тьму. Не захотим и погрузимся, конечно, в нее. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 33 по 41. Спаситель в образец веры и жизни ставит дитя. Простота веры рождает простоту жизни. Из той и другой происходит образцовый строй нравственный. Впустите сюда умствование, оно произведет разлад внутри и под видом лучшего устроения дел всю жизнь расстроит. Умничание всегда кричит: то не так, другое не эдак, дай-ка я все устрою по-новому. Старое негоже наскучило. Но никогда еще нигде ничего доброго оно не устроило, а только все расстраивает. Уму следует слушаться того, что заповедано Господом. Правда, он называется царем в голове, но этому царю не дано законодательной власти, а только исполнительная. Как только примется он законодательствовать, то нагородит не знать что, расстроит и нравственные, и религиозные, и житейские, и политические порядки. Все пойдет вверх дном. Великое несчастье для общества, когда в нем дает уму свободу парить, не удерживая его божественную истинную. Это гнев Божий. О нем сказано: «Укройтеся мало елика, донде же мимо идет». В этом разгаре умственного своенравия лучше всего укрываться в простоту веры. Как во время бури лучше сидеть дома и не выходить в самонадеянности на борьбу с нею, так и во время бурного своеумия лучше не выходить на борьбу с ним и не хвататься за оружие умствования, чтобы противостоять ему. Простота веры сильнее умствований. Облекись в нее, как в броню, и устоив. Суббота. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 5, стихи 1 по 8. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 1 по 11. Когда зван будешь куда, не садись на первое место. Обобщив это, получим: всегда и везде держись последнейшей части. В этом простом правиле сокращенно выражено все богатое содержание смирения. Возьми его, сядь и рассмотри все возможные случаи твоей жизни, и наперед избери себе во всех их последнюю часть. Это последнее будет практика смирения, которая от внешних дел мало-помало перейдет внутрь и положит там осадку смирения как основу. Время возрастит это семя среди той же практики, и смирение преисполнит, наконец, всю душу и тело, и все внешние дела. Что же будет? А то, что величие нравственное будет сиять на челе твоем и привлекать всеобщее уважение, и исполнится над тобою, всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Но не это имею в виду, практикуя в смирении, а само смирение. Оно само с собою приносит в душу ублажающее благонастроение. Куда придет смирение, там все внутренние тревоги прекращаются, и все внешние невзгоды не производят поразительных впечатлений. Как волна, не встречая препятствия, без шума и удара разливается в безбрежном море, так внешние и внутренние скорби не ударяют в смиренную душу, а проносятся как бы поверх, не оставляя следа. Это, так сказать, житейское преимущество смиренного. А какой свыше свет осеняет его, какие утешения посылаются, какая широта свобода действия открывается. Поистине, смирение одно совмещает все. Неделя 30 по Пятидесятнице. Послание к Колоссаям святого апостола Павла, глава 3, стихи 12 по 16. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 18 по 27. Святые правцы, вот истинно великие люди. И если обобщить мысль, определяющую их величие, то выйдет: истинно великие только те, которые попадают в ряд исполнителей воли Божией о роде человеческом, воли положительной. Ибо многое бывает только по попущению Божию. Бывают опять сильные деятели, действующие помимо воли Божией и даже противно ей. Могут и эти оказаться великими, но не сами по себе, а по тем великим противодействиям, какие воздвигает промысл Божий для изглаждения причиненного ими зла. Прямую волю Божию о вечном спасении мы знаем. Но планы Божии о временном пребывании людей на земле сокрыты от нас. Потому нам трудно определять, кто действует прямее, именно по воле Божией. Один только отрицательный критерий можно признать верным: кто действует противно определению Божию о вечном спасении людей. Того нельзя считать великим, как бы ни были показаны дела его, ибо очевидно, что он идет против явной воли Божией. Хоть эта воля ведомая касается не временного, а вечного, но то несомненно, что одна воля Божия не может противоречить другой. Понедельник. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 11, стихи 17 по 23 и 27 по 31. Евангелие от Марка, глава 9, стих 42 до главы 10, стих 1. «Всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолиться. Перед этим говорил Господь о том, что должно быть готовым на всякого рода пожертвования и на всякие дела самоотвержения, лишь бы устоять на добром пути. Хоть бы жертвы эти были дороги нам, как глаз, или необходимы, как правая рука, надо принесть их, не задумываясь. Ибо если пожалеешь принесть такую жертву, и вследствие того увлечешься с правого пути на неправый, то принужден будешь в будущей жизни страдать вечно. Итак, принеси жертву, болезненную и скорбную, здесь, чтобы избежать мучений там. Без огненного очищения здесь нельзя быть спасену от огня вечного. Всякий, желающий быть спасенным, должен быть осолен огнем, пройти огненное очищение. Все мы, по закону сотворения, должны принести себя в жертву Богу, но всякий из нас нечист. Надо, значит, очистить себя, чтобы из нас составилась жертва, приятная Богу. Но стань себя очищать, отрывать страсти от души будет больно, как от обожжения огнем. Это действие внутреннего самоочищения похоже на действие огня, очищающего металл. Металл бесчувствен. Если б дать ему чувство, то он и очищение, и жжение чувствовал бы одновременно. Это самое происходит и в самоочищающемся человеке. Пройдя это действие, он бывает как бы весь пережжен огнем. Очистительный огонь проходит по всем частям его, как соль проникает осоляемое тело. И только тот, кто подвергается этому действию, бывает настоящую, богоугодную жертвою. Потому необходимо всякому быть осолену огнем, подобно тому, как в Ветхом Завете всякая жертва осолялась прежде принесения на всесожжение. Вторник. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 12, стихи 25-26, и глава 13, стихи 22-25. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 2-12. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Этими словами Господь утверждает неразрывность брака. Только один законный повод к разводу указан – неверность супругов. Но как быть, если откроется что-либо подобное? Потерпи. У нас есть всеобщая заповедь – «Друг друга тяготы носите». Тем охотнее должны исполнять ее взаимно друг другу такие близкие лица, как супруги. Нехотение потерпеть раздувает неприятности, и пустяки взгромождаются в разделяющую стену. На что ум-то дан? Углаживать жизненный путь. Благоразумие разведет встретившиеся противности. Не разводятся они от недостатка благоразумия житейского, а больше от нехотения обдумать хорошенько положение дел и еще больше от неимения в жизни другой цели, кроме сластей. Прекращаются услаждения, прекращается и довольство друг другом. Дальше и дальше, вот и развод. Чем больше опошливаются цели жизни, тем больше учащаются разводы, с одной стороны, а с другой – беззаконное временное сожительство. Источник же этого зла в материалистическом воззрении на мир и жизнь. Среда. Послание святого апостола Иакова, глава 1, стихи 1-8. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 11-16. «С какой любовью отнесся Господь к детям? Да и кто не относится к ним с любовью? Чем дольше кто живет, тем больше любит детей. Видится в них свежесть жизни, чистота и непорочность нрава, которых нельзя не любить. Иным приходит на мысль, смотря на невинность детства, полагать, что первородного греха нет, что всякий падает сам, когда приходит в возраст и встречается с противонравственными стремлениями, преодолеть которые, кажется ему, он не в силах. Падает-то всякий сам, а первородный грех все-таки есть. Апостол Павел видит в нас закон греха, противовоюющий закону ума. Этот закон, как семя, сначала будто не виден, а потом раскрывается и увлекает. Так рожденные от прокаженных до известного возраста не обнаруживают проказы. Потом она раскрывается и начинает снедать их так же, как и родителей. Где была проказа до времени? Внутри скрывалась. Так и первородный грех до времени скрывается, а потом выходит наружу и делает свое. Окружающая среда много значит и для подавления этого греха, и для раскрытия его. Не будь кругом стихий греховных, нечем было бы питаться тому сокрытому греху, и он, может быть, сам собою бы иссох. Но в том-то горе наше, что кругом всегда бывает много благоприятствующего его питанию. Много греха и в каждом лице, и в обществе. Но все это не необходимо определяет нас на грех. Грех всегда дело свободы. Борись, и не падешь. Падает только тот, кто не хочет бороться. Отчего не хотим бороться? На хотенье и нехотенье нет устава. Хочу, потому что хочу, и не хочу, потому что не хочу. Самовластие – вот источное начало. Дальше его нельзя идти. Четверг. Послание святого апостола Иакова, глава 1, стихи 19 по 27. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 17 по 27. Некто обратился к Господу с вопросом: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Что вынудило этот вопрос? Разве не было писаний? Разве не считали всякую субботу закона для всех? Было все, и писание, и толкователи его, но в обществе ходило кругом разномыслие и сбивало с толку. Фарисеи говорили одно, саддукеи другое, иссеи свое, самаряне свое. В Галилее же, может быть, языческие учения слышались, и всякий выставлял свое тоном убеждения. Ревнующий о спасении, естественно, приходил к вопросу: как же быть, чему следовать, чтобы не погубить души своей? Положение наше очень похоже на тогдашнее. Каких-каких у нас не ходит учений и в школах, и в обществе, и в литературе. Индифферентисту это нипочем. А для кого не все одно, какому учению не следовать, тому нельзя не поискать решение, как же быть. Итак, какое же решение на это? Такое же, какое дал Спаситель: веруй и живи, как Бог повелел. А людских толков не слушай, пусть говорят. И говор ученых похож на молву и моду: ныне одно, завтра другое. Ты же внимай одному глаголу Божию, пребывающему вовеки. Что Господь повелел, того никакое мудрование отменить не может. Все неотложно, и надо все исполнять. Суд ведь будет по слову Господа, а не по умствованиям нашим. Пятница. Послание святого апостола Иакова, глава 2, стихи 1 по 13. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 23 по 32. «Услышав слово Господа о неудобстве богатым в нити в Царствие Божие, ученики подумали: кто же может спастись? Господь сказал на это: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Невозможно отрешиться от корыстолюбия без благодатного воздействия на сердце. Невозможно сладить и со всяким другим пристрастием, и со всем грехом, живущим в нас, и со всем его порождением без благодати Божией. Благодать Божия дается по вере в Господа в таинствах Святые Церкви. Держись же крепче Святой Церкви Божией и всех ее учреждений, и сила Божия, пособствующая на всякое добро, всегда будет присуща тебе. Только при этом всегда помни, что освятительные и животворные эти учреждения – средства, а не цель. Потому и проходи их только для того, чтобы под действием их оживить и попитать сокрытые в тебе благодатные силы, и исходить потом на делание свое мужем крепким, готовым на всякое благое дело. Если удержишь принятое в себе и не дашь тому исхода в делах благих, будешь неправ. Равно, как неправ тот, кто чуждается всего церковного. От неправых ревнителей благочестия самый строй благочестной жизни подвергается нареканию. Но это не отнимает значения у этого строя и не оправдывает умствователей, чуждающихся его на сем только основании. Суббота. Послание Колоссаям святого апостола Павла, глава 1, стихи 3 по 6. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 10 по 15. «Не можете служить Богу и Маммоне». Раздвоенная мысль и раздвоенное сердце делают человека ни к чему не годным, ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он или ничего не делает, или делает да переделывает, то есть одной рукой строит, а другой разоряет. Источник истинно богоугодной жизни – твердая решимость во всем угождать Богу. Эта решимость устремляет все помышления, желания и чувства человека на одно и, объединяя таким образом его внутреннее, делает его сильным на дела и вносит единство во всю совокупность его деятельности, сообщая ей один характер. Дела такие благоуспешны и многоплодны потому, что полны истинной жизни. Отчего вялость, неподвижность, бесплодность дел? От внутренней безжизненности, а внутренняя безжизненность от раздвоения внутреннего. Не создана единая цель, не поставлена она законом жизни. Дела и идут, как пришлось. Оттого одни направляются в одну сторону, другие в другую. Здание жизни и не созидается. Избери цель и посвяти ей жизнь. Настоящая главная цель указана богоподобным естеством человека. Она – живое богообщение. К этой главной цели обращай и цели частные, ученые, житейские, гражданские, коммерческие, служебные, правительственные. Если бы всякий в обществе держался этого, в общество внесен бы был строй один, общий, и один дух всех бы исполнил. Рождество Христово. Послание святого апостола Павла к Галатам, глава 4, стихи 4 по 7. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 1 по 12. Слава тебе, Господи, и еще дождались мы светлых дней Рождества Христова. Повеселимся же теперь и порадуемся. Святая Церковь нарочно для того, чтобы возвысить наше веселье в эти дни, учредила перед ними пост, некоторое стеснение, чтобы, вступая в них, мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем том, она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и одним удовольствием плотским. Но истори, наименовав эти дни святками, требует, чтобы самое веселье наше в течение их было свято, как они святы. А чтобы не забылся кто, веселясь, она вложила в уста нам краткую песнь во славу росшегося Христа, которую остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему достойные дней этих занятия. «Христос рождается, славите» и прочее. Славьте же Христа, и славьте так, чтобы этим словословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте Христа! Это не то, что составляете длинные хвалебные песни Христу. Нет. Но если, помышляя или слушая о Рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете «Слава тебе, Господи, что родился Христос!» этого и довольно. Это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако же, небеса и внидет к самому Богу. Воспроизводите немного пояснее то, что совершено для нас Господом, и вы увидите, как естественно ныне нам такое воззвание. Чтобы это было для нас легче, приравняем к этому следующие случаи. Заключенному в темнице и закованному в узы царь обещал свободу. Ждет заключенный день, другой ждет месяцы и годы. Не видит исполнения, но не теряет надежды, веря цареву слову. Наконец показались признаки, что скоро-скоро. Внимание его напрягается, он слышит шум приближающихся с веселым говором. Вот спадают запоры и входит Избавитель. «Слава тебе, Господи!» — восклицает невольно узник. «Пришел конец моему заключению, скоро увижу свет Божий». Другой случай. Больной, покрытый ранами и расслабленный всеми членами, переиспытал все лекарства и много переменил врачей. Терпение его истощилось, и он готов был предаться отчаянному гореванию. Ему говорят, есть еще искуснейший врач, всех вылечивает, и именно от таких болезней, как твоя. Мы просили его, обещал прийти. Больной верит, возникает в надежде и ждет обещанного. Проходит час, другой, более. Беспокойство снова начинает точить душу его. Уже под вечер кто-то подъехал, идет, отворилась дверь и входит желанный. «Слава тебе, Господи!» — вскрикивает больной. Вот и еще случай. Нависла грозная туча, мрак покрыл лицо земли, гром потрясает основание гор, и молнии прорезывают небо из края в край. От этого все в страхе, словно настал конец мира. Когда же потом гроза проходит и небо проясняется, всякий, свободно вздыхая, говорит «Слава тебе, Господи!». Приблизьте эти случаи к себе и увидите, что в них вся наша история. Грозная туча гнева Божия была над нами. Пришел Господь Примиритель и разогнал эту тучу. Мы были покрыты ранами грехов и страстей. Пришел врач душ и исцелил нас. Были мы в узах рабства, пришел освободитель и разрешил узы наши. Приблизьте все это к сердцу своему и воспримите чувствами своими, и вы не удержите, чтобы не воскликнуть «Слава тебе, Господи, что родился Христос!». Не усиливаюсь словами моими привить к вам такую радость. Это недоступно ни для какого слова. Дело, совершенное росшимся Господом, касается каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют от Него свободу, врачевство, мир. Обладают всем этим и вкушают сладость того. Тем, которые испытывают это в себе, незачем говорить «радуйтесь», потому что они не могут не радоваться. А тем, которые не испытывают, что и говорить «радуйтесь». Они не могут радоваться. Связанный по рукам и по ногам, сколько ни говори ему, радуйся избавлению, не возрадуется. Покрытому ранами грехов, откуда придет радость уврачевания? Как вздохнет свободно устрашаемый грозою гнева Божия? Таким можно только сказать, пойдите вы к младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите у него избавление от всех обдержащих вас зол, ибо этот младенец — Христос, спас мира. Желалось бы всех видеть радующимися именно этой радостью и не хотящими знать других радостей. Но не все сущие от Израиля — Израиль. Начнутся теперь увеселения пустые, буйные, разжигающие похоти, глазерство, кружение, оборотничество. Любящим все это, сколько ни говори, укротитесь, они затыкают уши свои и не внемлют. И всегда доведут светлые дни праздника до того, что заставит милостивого Господа отвратить очи свои от нас и сказать: «Мерзость мне все эти празднества ваши». И действительно, многие из наших увеселений общественных воистину мерзость языческая, то есть одни прямо перенесены к нам из языческого мира, а другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества. И как будто нарочно они изобретаются в большом количестве в дни Рождества и Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем князю мира, мучителю своему, противнику Божию, повод говорить к Богу: «Что сделал ты мне Рождеством своим и воскресением? Все ко мне идут». Но да проносится чаще в глубине сердца нашего слова 50-го псалма: «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Нас увлекает просвещенная Европа. Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие. Оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним 12-й год. Зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет. А если не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией. Тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает. И, ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни со страхом. Осветите светлый праздник святыми делами, занятиями и увеселениями, чтобы все, смотря на вас, сказали: у них святки, а не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и развратников, не знающих Бога.